Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 апреля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Расследование покушения на известного российского правозащитника Льва Пономарева. Российскому интернету 15 лет. Достижения и перспективы развития. Петербург. В связи с экономическим кризисом бездомных в городе становится больше. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Российские правозащитники обеспокоены ходом расследования покушения на руководителя движения «За права человека» Льва Пономарева. 31 марта поздно вечером на него напали несколько неизвестных, избили сильно, но не забрали ни деньги, ни документы. Несколько международных организаций потребовали скорейшего и тщательного расследования этого преступления. С открытым письмом к президенту Медведеву обратился правозащитник Сергей Ковалев. Лев Пономарев сейчас с нами на связи по телефону. Лев Александрович едет в центр Москвы на пресс-конференцию, на которой будут оглашены первые результаты расследования. Все правильно, Лев Александрович? Доброе утро.
Ну, насчет расследования никаких результатов нет еще, так сказать, но будет оглашено некое письмо, обращенный к президенту, где будет ставиться вопрос не только, не столько обо мне, сколько о всех вот последних покушениях на общественных деятелей и журналистов, начиная с покушения на Бекетова, который сейчас находится, так сказать, фактически в коме, а убийством Маркелова и Бабурова и, так сказать, многими другими преступлениями, которые совершены против общественных деятелей.
Лев Александрович, ну а что будет в этом письме?
В этом письме будет просьба взять под свой контроль расследование всяких случаев, потому что, ну вот хорошо сейчас, поводом, конечно, является поводом покушения, вот избиения меня, но возникает вопрос следующий.
Ну а что можете сказать о вашем здоровье? Насколько я знаю, вы накануне уже вышли на работу?
Да, я вышел на работу, ну я бы так сказал, что мне либо повезло, либо я сам, как говорится, способствовал тому, что мне повезло, потому что я громко, активно кричал, и вышел охранник из нашего ближайшего подъезда и спугнул тех людей, которые меня избивали. Я не знаю, какой они ставили цель, вот, но, по крайней мере, внутренние органы у меня не повреждены. У меня гематомы, так сказать, есть на лице, и они сейчас еще... Я хожу в черных очках, как говорится, чтобы не пугать людей, но внутренние органы целы.
Лев Александрович, ну, вам наверняка неоднократно задавали этот вопрос уже, ну, прошла неделя уже с момента нападения на вас. Какие версии? Появились какие-то новые? Вот с каким-нибудь из дел, которыми вы занимаетесь, вы связываете это нападение?
Нет, обычно я говорю, ну, и сейчас готов повторить, я просто говорю те направления деятельности, в которых я действую наиболее активно в последнее время, где есть напряженность в отношении с силовыми структурами. Я думаю, это вот только они и являются направлениями. Одно выделить я сейчас не могу. Направления эти связаны, первое, с Федеральной службой исполнения наказания, потому что там вот недавно избили крытую Владимирскую тюрьму, и к нам обратились заключенные. Я добиваюсь возбуждения уголовного дела, добиваюсь. И, кстати, после моего избиения работники администрации заходили к заключенным и говорили, вот мы вас били и будем бить дальше, а вашего Пономарева, так сказать, вот сейчас уже тоже избит. Это буквально нам звонили из этой тюрьмы. Второе, это с госнарконтролем у меня напряженные отношения, мы там защищаем невинных обвиненных людей, невиновных, которые обвиняются в распространении наркотиков. Ну и в Москве мы добиваемся того, чтобы те милиционеры, которые избили неформальную молодежь, как говорится, это был год назад, буквально ровно 4 апреля прошлого года, чтобы они были понесли наказание. Сейчас действительно сдвинулось с мертвой точки уголовное дело. Буквально вот несколько дней назад.
Лев Александрович, ну а после нападения никаких угроз в ваш адрес не поступало?
Нет, слава богу, нет. Но вообще, конечно, это было предупреждение, бесспорно, это было предупреждение. И мы не знаем, как дальше будет развиваться события.
Ну, если говорить вот о том обращении, которое вы буквально через час огласите на пресс-конференции, что можете сказать? Действительно, правозащитникам в последние годы становится все сложнее и сложнее работать в России?
Ну, вообще говоря, да, так сказать, легче не становится. Во-первых, работы только прибавляется. А во-вторых, мы видим, что Ну, вот убийство Маркелова и Бабурова, особенно есть, как об этом говорит, правозащитник, адвокат, убит в центре Москвы, так сказать, и многие правозащитники понимают, что это может произойти и с другими. Более того, мы знаем, что угрожали в эфире, прямо угрожают правозащитника в эфире, говорили, радовались убийству Маркелова. Да и сейчас посмотрите эфир, что в эфире творится вокруг моей фамилии, в интернете, я имею в виду, не в эфире, а в интернете, то можно убедиться, что масса людей, которые радуются моему избиению, и готовы это продолжить с удовольствием.
В прямом эфире у нас был Лев Пономарев, руководитель движения «За права человека». А моя коллега Анастасия Кириленко дозвонилась накануне до Сергея Ковалева, который сразу после нападения на Льва Пономарева обратился с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву. В этом письме Сергей Ковалев обратил внимание главы государства на то, что нападение, скорее всего, политически мотивированное. Получен ли ответ на это открытое письмо и была ли вообще какая-нибудь реакция, спросила Анастасия Кириленко Сергея Ковалева.
Скорее всего, я не получу ответ. А может быть, я получу вежливое уведомление о том, что мое обращение получено и, соответственно, будет рассмотрено. А на самом деле такой ответ и был бы самым уместным, только если бы рассмотрение последовало. И если бы соображения оказались, вот соображения, изложенные в этом открытом письме, оказались бы всерьез восприняты. А главное это соображение состоит в том, что кто бы не осуществил это преступление, виновата власть. И гражданское общество обязано подозревать власть. Обязано. Потому что у нас очень тяжелая история.
Сергей Адамович, вы пишете такую фразу, что теперь уже не разберешь, где спецслужбы, а где фашисты.
Это подозрение, имеющее очень серьезные основания. Я хотел бы оставаться в рамках юридической корректности. Мое подозрение... Серьезное подозрение состоит в том, что такая практика использования маргиналов особого рода, она наоборот сейчас развивается. Это очень удобная вещь. Ну вот, например, я и сам допрашивался в связи с жалобой Светланы Алексеевны Ганушкиной. Это по поводу фашистского сайта, помните, который распространяет списки лиц, подлежащих решению товарища Маузера. Так и говорится. В этих списках в свое время и Анна Степановна Политковская фигурировала. Ну и там товарищ Маузер, вот видите, сказал свое веское слово. Это ведь списки с указанием телефонов, адресов, с фотопортретами. Вот они, враги народа. Вот, товарищ Маузер, обратите внимание на них. Так что же ФСБ-то, которому прокуратура поручила рассмотреть жалобу Ганушкиной? А ФСБ пришло к выводу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, сославшись при этом, что вот интернет, вот как там искать, что вот вроде бы определенные угрозы для жизни и здоровья эти высказывания этих людей не представляют. Так ведь это ФСБ, ведь это государственный орган. Между прочим, сразу после этого решения о невозбуждении уголовного дела, сайт на это радостно, вот этот фашистский сайт на это радостно откликнулся. Вот, дескать, прижали им хвост, заскулили, а ФСБ-то знает, кто у нас враги народа. И ответила им, да, замолчите, не будем мы вас защищать. Это как надо понимать? ФСБ-то ответственно перед властью или нет? Вот вам, пожалуйста, но это мелкий пример.
С Сергеем Ковалевым беседовала моя коллега Анастасия Кириленко. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
При землетрясении в центре Италии погибли более 150 человек. 1500 получили ранения. Совет Безопасности ООН в понедельник не принял никакого решения в связи с запуском ракеты Северной Кореи. В Камчатском суде Москвы сегодня продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
И мы расскажем о том загадочном, можно, наверное, так его назвать, убийстве в Дубае. Какие есть подробности в прессе?
Российская газета пишет сегодня, что громкое преступление обрастает все более сенсационными новостями. Местная полиция наконец сообщила, в чем заключался прорыв в расследовании убийства Ямадаева. Арестованы двое подозреваемых: гражданин Таджикистана Махсуд Джан и гражданин Ирана Махди Лорния. При этом уточняется, что иранские спецслужбы к преступлению не причастны. Ведомости пишут, что в ответном заявлении президент Чечни Рамзан Кадыров назвал слова шефа полиции клеветническими и провокационными. Он признался, что один из двух арестованных, вот тот самый Махди Лорния, отвечает за содержание его скакунов в Эмиратах, а также встречал в аэропорту ближайших родственников Кадырова. Но в момент убийства, по его словам, находился этот Лорния на скачках и постоянно поддерживал с ним телефонную связь. Коммерсант пишет о том, что Ямадаева Кадыров на этот раз обвиняет уже не только в похищениях и убийствах простых чеченцев, но и в организации терактов, направленных против его семьи. Цитата: «У меня на 70% есть доказательства, что он причастен к убийству моего отца». Конец цитаты. Ахмат Кадыров, напоминает издание, был взорван 9 мая 2004 года. Более того, дважды якобы Ямадаев покушался и на самого Кадырова, и хотел отравить озеро в резиденции Кадырова в Гудермесе в день инаугурации. И якобы тому есть свидетели. Возможно, именно благодаря показаниям этих «свидетелей», в кавычках, Сулим Ямадаев, которого Ахмат Кадыров называл своим приемным сыном, для Кадырова-младшего превратился из брата и ближайшего соратника в заклятого врага, пишет Коммерсант. Во всяком случае, трудно поверить в то, что только стычка между бойцами Востока и охраной президента Чечни в апреле прошлого года фактически поставила вне закона авторитетных братьев Ямадаевых, привела к их уголовному преследованию, изгнанию из республики, ну а, возможно, затем и к гибели. Ну и еще об оружии. Позолоченный наградной Стечкин, из-за которого якобы был убит Сулим Ямадаев, это уже явный перебор, пишет газета «Московский комсомолец». Дубайская полиция переусердствовала, и последнее ее сообщение выглядит развесистой клюквой в стиле голливудского блокбастера про российскую мафию. Арабские СМИ называли пистолет пистолетом Макарова, но на фотографии сопровождающий текст изображен именно Стечкин. А что такое Стечкин? По многочисленным сообщениям российских СМИ, за последние лет 10 пистолет Стечкина является любимым оружием чеченцев, независимо от того, на чьей стороне эти чеченцы выступали.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева подготовила обзор прессы. Ну, а сейчас мы поговорим об итогах первого европейского визита президента США Барака Обамы. Это одна из главных тем нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Накануне возвращения президента Обамы из первого европейского турне, рассматривавшегося американскими наблюдателями как серьезное политическое испытание нового президента, комментаторы по большому счету говорят лишь об одном очевидном достижении президента. Ему удалось представить европейцам более привлекательный имидж Соединенных Штатов. Кстати, так считает и подавляющее большинство американцев. Согласно свежему опросу общественного мнения, 67% респондентов считают, что Барак Обама вызывает уважение у зарубежных лидеров. Но важные конкретные цели в экономической области, в области безопасности, поставленные перед поездкой президентом, остались невыполненными. Вот что сказал в интервью Яну Рунову известный американский политолог.
По мнению научного сотрудника Вашингтонского института Катона Мариана Тупы, положительным результатом участия президента Обамы в саммитах можно считать общее улучшение американо-европейских отношений. Что же касается реальных достижений и конкретных договоренностей, то они пока не очень заметны. В том, что касается встречи Большой Двадцатки, то внушает надежды осуждение протекционизма. Хорошо, если в будущем все страны Двадцатки будут придерживаться своих обязательств и не станут препятствовать мировой торговле протекционистскими мерами. Трудно согласиться с идеей предоставления $1 триллиона Всемирному банку и Международному валютному фонду. Страны, которые активно берут займы и залезают во все новые долги, будут просить еще больше и будут вести себя еще более безответственно, когда у Всемирного банка и МВФ появятся дополнительные средства. Главной целью президента Обамы было наладить контакты с европейскими правительствами и улучшить имидж Америки в глазах европейской общественности. Его призыв к созданию безъядерного мира произвел впечатление, несмотря несмотря на всю нереалистичность этого предложения. Думается, Обама рассчитывал, что потепление отношений с европейской общественностью поможет правительствам европейских стран оказать Америке более существенную военную поддержку в Афганистане. Но пока мы не видим большого желания европейцев активизировать свое участие в борьбе Афганистана против Аль-Каиды и Талибана. Дополнительные 5000 солдат слишком мало для оказания помощи Соединенным Штатам в этой стране. А как вы расцениваете переговоры президента Обамы с Европейским Союзом и рекомендацию включить, наконец, Турцию в этот союз? Мое мнение, Турция должна стать членом Европейского Союза, поскольку это единственная в мусульманском мире демократическая страна. В то же время мне не кажется, что мы, Соединенные Штаты, вправе оказывать давление на Европу в этом вопросе. Это внутреннее дело европейцев. Нам следовало бы избегать высказываний по поводу каждой европейской проблемы и мировой проблемы. Итак, каковы общие достижения поездки Обамы? Я думаю, у саммита Большой Двадцатки результаты смешанные. Саммит Европейского Союза можно назвать более успешным, если говорить лишь об улучшении имиджа Соединенных Штатов в глазах европейцев. Кажется, теперь Западная Европа более дружественно настроена по отношению к Соединенным Штатам, чем во времена Буша. Пропагандистскую кампанию Обама провел хорошо. Но что касается конкретных политических результатов, то хотелось бы гораздо большего. Это был Мариан Тупы из Института Катона.
Американо-российское заявление о готовности приступить к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов стало одним из редких конкретных результатов нескольких саммитов с участием президента Обамы. Однако, как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, американо-российское сближение пока находится на стадии раннего эксперимента, в котором больше заинтересован Вашингтон. Барак Обама идет на риск, пытаясь перекроить российскую стратегию Джорджа Буша. Суть того, что он пытается сделать, базируется на здравом смысле. Обама призывает российского президента подвести черту под прошлым, остановиться и подумать о том, почему две страны не могут строить отношения, основываясь на здравомыслии и признании общности интересов. Ради этого, судя по всему, он готов выступить в вопросах противоракетной обороны. Президент Обама берет инициативу в американо-российских отношениях и рассчитывает на адекватный ответ со стороны Москвы. Такое, надо сказать, нечасто случается. Как вы считаете, какой ответ будет совершенно неприемлемым для настроенной дружески по отношению к России американской администрации? Неприемлемым будет, например, стремление Москвы подчинить Украину и Грузию. Или новые заявления об установке ракет в Калининградской области или других местах. По большому счету, неприемлемой будет попытка вести политику с позиции силы. Дескать, американцы пошли на уступки, мы берем верх. Вашингтон ждет от Москвы отказа от ее конфронтационного подхода. Если этого не произойдет, то эксперимент, боюсь, прекратится. Такова американская оценка итогов европейского турне президента Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня российскому интернету, Рунету, исполняется 15 лет. 7 апреля Международный информационный центр официально зарегистрировал национальный домен RU или RU для Российской Федерации. На сегодняшний день аудитория пользователей интернета в России превысила 40 миллионов человек. О том, как создавался национальный домен и о перспективах российского сегмента интернета, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой рассказал директор координационного центра национального домена Андрей Колесников.
Нашего домена стояло, как, наверное, во многих странах мира, общественное и научное сообщество. А дело в том, что первые сети в Советском Союзе, потому что, наверное, стоит начать с Советского Союза, они, так сказать, были построены на базе именно научных наших организаций. Это Курчатовский институт, это институт проблем информатики был такой, это в НИИПАС. И, собственно, первые сети-то наши создавались именно нашими учеными. А потом уже, когда началась полукоммерциализация всего этого дела, первые бизнес-модели наших провайдеров были построены именно отправки электронной почты. Собственно, тогда и началось наше движение по развитию интернета. Сначала в Советском Союзе, а потом уже Российской Федерации. 7 апреля 1994 года мы считаем днем рождения, потому что на эту дату приходится запись о делегировании права администрирования зоны РЮ. Это было прописано в базе данных национальных доменов верхнего уровня.
Кто был первым пользователем национального сегмента и сколько сегодня в России пользователей интернета?
Пользователей интернета у нас, я так понимаю, что много, потому что я думаю, что их где-то уже, наверное, за 40 миллионов, а если считать мобильники, то, наверное, еще больше. Но первые домены, которые были зарегистрированы в зоне РЮ, этим занимались только люди, которым это нужно было. То есть это наши первые провайдеры. И, наверное, первыми пользователями, ну, так навскидку, насколько этот меня не подводит память, были же, конечно, Real.com RU, Demos RU, Elvis RU, Glassnet RU. То есть наши провайдеры, которые занимались в то время интернетом.
Кто чаще всего пользуется интернетом? Что за категория людей?
Сейчас это домашние пользователи. Это просто граждане России. Примерно, по моей оценке, переход от офисного использования в сторону домашнего использования произошел где-то в районе 2002-2004 годов. Условно говоря, раньше доминирующее количество по использованию занимали именно корпоративщики, то есть люди, которые пользуются интернетом из офисов по служебным всяким целям. С появлением первых провайдеров, массовых провайдеров, где-то в 2000 году, там, начиная с Dial-Up'а с России онлайн и кончая шикарным дебютом Stream, который резко уронил цены на широкополосный доступ. Собственно, вот это является переломным моментом, когда основное использование на сети интернет именно пришлось на домашнего пользователя. То есть 2003-2004 год, вот так, по моей оценке.
Наверняка, как и в любой технологии, в российском домене есть нерешенные проблемы.
Безусловно. Ну, во-первых, конечно, очень хочется, чтобы вообще зоны RU вот, были, скажем так, легитимны и чисты. Вот у нас сейчас, например, идет кампания, которая называется «Год безопасного интернета». В ней участвует очень большое количество общественных организаций, и она занимается тем, чтобы развивать позитивный контент. Ну, а проблемы все те же. Они, в общем, ничем не отличаются от западных аналогов. Это детское порно, с которым как бы мы все тут как один боремся. Это вирусы, это фишинг, мошенничество сетевое. С моей точки зрения, это все пропорционально именно развитию интернета как бы в социуме, да, в стране. Условно говоря, Россия занимает не последнее место с точки зрения вот именно процентов использования населения. Ну и, соответственно, наш уровень проблем, с которым мы сталкиваемся, он примерно занимает ту же самую позицию. Условно говоря, в странах, в которых лучше всего интернет развит, этих проблем больше всего.
Ну вот, к слову, каковы достижения за 15 лет существования?
Очень простые. У нас, в принципе, сложилась интернет-экономика, но, может быть, не так, как это сделано в Финляндии, например, или в Германии, где помимо интернет-экономики существует решенная проблема, например, с инфраструктурой доставки, страховки и покупки через интернет-карты. Да, у нас это только развивается. В остальном, это как бы, ну, все работает. То есть сегмент заматерел и тебя проявляет, потому что, если вы посмотрите на годовой отчет Яндекса того же самого, там достаточно серьезные цифры, отличный марджин по работе. И, в принципе, все наши лидеры интернета, именно с точки зрения веба, да, себя чувствуют очень неплохо. Ну и плюс, если вы посмотрите на то, как упала цена на широкополосный доступ, здесь механизмы рынка и механизмы запросов рынка, они как бы непосредственно влияют на общую обстановку в интернете в нашем. Словно говоря, цены падают, количество пользователей растет, и вот особенно в нынешней непростой ситуации, когда там заводы закрываются и так далее, и так далее. В принципе, интернет — это такая хорошая вещь для того, чтобы, не знаю, как кормить свою семью. Те, кто умеет этим пользоваться, они, в общем, этим активно пользуются, я бы так сказал.
С Андреем Колесниковым, директором Координационного центра национального домена RU, беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Гостем нашей студии была Ирина Хакамада, писатель и общественный деятель. Ну а после двухминутной сводки новостей в программе «Время Свободы» поговорим о реакции на выступление Владимира Путина в Государственной Думе, а также новости мегаполисов, городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей в Москве. 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В понедельник стало известно, что сторона обвинений будет усилена четвертым прокурором. В Стамбуле полиция арестовала человека, который утверждает, что готовил покушение на президента США Барака Обаму во время его визита в Турцию. Об этом сообщил представитель американских спецслужб, охраняющих президента, Эд Донован. По его словам, жизни Обамы ничего не угрожало, так как президент прибыл в Турцию спустя два дня после ареста подозреваемого. При землетрясении в центре Италии погибли более 150 человек, 1500 получили ранения, заявил премьер-министр Сильвио Берлускони. Предположительно, десятки тысяч людей остались без крова. Разрушены целые кварталы в населенных пунктах в горном районе Абруцца. Спасательные работы продолжаются. В столице Ирака Багдаде жертвами серии взрывов стали по меньшей мере 37 человек. Более 90 ранены. В разных районах города взорвались 7 заминированных машин. Совет Безопасности ООН не принял никакого решения в связи с запуском ракеты, осуществленным Северной Кореей. В понедельник 5 членов Совета Безопасности с правом вето, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция, на встрече с представителем Японии не смогли согласовать текст заявления. Ожидается, что переговоры продолжатся сегодня. Президент Кубы Рауль Кастро провел переговоры с делегацией американских законодателей. О деталях встречи не сообщается. Американская долгожительница Гертруда Бэйнс отметила в понедельник 115-летие. С днем рождения женщину поздравил президент США Барак Обама. Секретом своего долголетия женщина называет отказ от алкоголя и курения. После смерти в январе португалки в возрасте 115 лет Бэйнс стала старейшей из ныне живущих людей.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Ведущие российские экономисты анализируют выступление главы российского правительства Владимира Путина перед депутатами Государственной Думы, посвященное антикризисным мерам. Эксперты отмечают, что в первую очередь в реформировании нуждается российская политическая система, а также обращают внимание на отсутствие разумной социальной политики, гибкого рынка труда и инноваций в производстве. С подробностями Любовь Чижова.
Российский премьер Владимир Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы сообщил о свете в конце тоннеля. По его мнению, последствия кризиса в России могли бы быть гораздо серьезнее, если бы не грамотные действия властей. Руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер оценивает эффективность экономической деятельности Владимира Путина на троечку и объясняет, почему.
Накопилось очень много проблем, прежде структурных, конечно. Вот это нефтяное отравление страны стало сказываться, ведь все более и более отставал развитии остальной сектор нашей экономики. Когда вдруг грянул кризис, здесь, конечно, предъявить Путину какие-либо претензии трудно, потому что никто не ожидал, естественно, что это будет вот именно в 2008 году. Но оказалось, что вот этот груз нерешенных проблем, он придавливает очень сильно экономическую политику нынешнюю. Поэтому сейчас экономическая политика его уже, Путина, как премьер-министра, она, конечно, носит характер пожарной команды. Ее можно оценить тоже где-то в районе тройки, потому что есть удовлетворительные вещи, например, все-таки смогли пока избежать, во всяком случае, кризиса банковской системы. Но снова же ситуация заключается в том, что как раз сейчас, во время кризиса, есть очень удачная возможность решить те вопросы, которые не были решены вот в те годы.
Кандидат экономических наук, президент фонда Институт энергетики и финансов Леонид Григорьев уверен, что россияне переживут нынешний кризис спокойнее, чем жители Европы и США. Но не из-за грамотной экономической политики власти, а потому что привыкли жить в кризисных условиях.
Всякий экономический кризис с падением 20% промышленного производства неизбежно ведет к падению доходов экономических агентов, то есть семей, фирм и правительства. И наше положение ничуть не хуже мира, может быть, лучше мира. У нас нет кризиса бюджета там, или государственных финансов, как это было в 1998 году. Но мы интегрированы в мировую экономику, у нас есть серьезные банковские, серьезные промышленные проблемы, поэтому бизнес должен адаптироваться к кризису, приспосабливаться. Семьям надо строить стратегии выживания, решения своих семейных проблем в условиях, когда будет трудно найти работу, когда придется переквалифицироваться или искать работу не по специальности. Кризис есть кризис. Но это когда-то кончается, это не конец жизни. Я считаю, что мы лучше психологически переносим неприятности и кризис, чем Европа и США. В этом смысле наша особенность – это то, что мы недавно перенесли кризис, и мы живучи, чем остальной мир. Будем, по крайней мере, этим наслаждаться.
Это было мнение президента фонда «Институт энергетики и финансов» Леонида Григорьева. Свое видение развития событий в стране ведущие экономисты изложили в книге «Стратегии социально-экономического развития России. Влияние кризиса», которая вышла в Москве. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы наш корреспондент в Оренбурге Елена Стрельникова опросила горожан, убедил ли их Владимир Путин, что его правительство выведет страну из кризиса.
Ну, как сказать, верится с трудом, но можете вывернуть.
Убедил. Забота о народе, прибавка к пенсии и все такое. Не, убедил. Я почему-то ему верю, Медведеву ему.
Думаю, что нет. Древо познается по плодам, что-то не видно. Ну, какой пример? Бензин, как мы знаем, стоимость уменьшается, да? Цену подняли на проезд в связи с того, что цены на бензин поднялись, да? Но они не упали, правильно? Ну и также новых рабочих мест. Сокращение продолжается, зарплата уменьшается. Может быть, они-то и сами-то вышли из кризиса, скорее всего, то мы навряд ли.
Ну, наверное, выплывем, как всегда. Россия же умные люди. Мы первый раз попали в такой кризис, поэтому, наверное, все получится. Если мы говорим, например, об ипотечном кризисе, он давно уже шел, и нужно было давно меры принимать, не всем подряд выдавать эти кредиты. А наши шли путем американцев, вот они дожились до этого. Теперь свои методы, потому что Россия никогда не воспринимает то, что есть у других. Мы совсем другие, мы особенные, поэтому надо что-то свое придумывать, оригинальное.
Я бы сказал, что нет, скорее из кризиса страну выведут люди и работяги, чем правительство Путина. Ну, каждый по-своему должен бороться с кризисом. Кто-то экономить, а кто-то работать в 7 раз больше.
Не совсем, потому как все-таки из кризиса должны выводить специалисты. Посмотрим, время покажет.
Ну, Владимир Путин, ну да, наверное. Ну, планы повышения пенсии, социальное страхование, все вот это вот. Ну, как бы он свои планы, вот что говорил, то и осуществил, я так считаю.
Я думаю, что да. Но пока он нас еще не коснулся.
Ну как, я так мельком видел. Хорошо он выступил, все убедительно. Если сравнить 98-й год и сейчас, гораздо грамотнее действует Минфин и так далее, и так далее.
Вы знаете, относительно как-то, честно говоря. Вообще такое, само по себе, относительное отношение к кризису, скажем так.
Не знаю почему, но не верю я. Много обещают, а мало пока сделано.
Это был обзор, опрос нашего корреспондента в Оренбурге Елены Стрельниковой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
11 марта в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Человек имеет право». Специальный гость программы, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Владимир Лукин. Накануне был у нас в гостях. Он рассказал о том, почему нынешний режим в России нельзя назвать тоталитарным, в чем причина большинства проблем российского общества и как омбудсмен может повлиять на сложившуюся ситуацию.
Владимир Петрович, сейчас очень часто можно услышать, особенно из уст западных журналистов, о том, что Россия просто неуклонно стремится к тому, чтобы стать тоталитарным государством. Очень часто называют тоталитарным режимом вот то, что происходит. Обращают внимание на последние новеллы в законодательстве, на то, что ограничивается компетенция судов присяжных, на то, что принимаются еще какие-то законы, которые так или иначе ограничивают права граждан. Вы согласны вот с таким взглядом на Россию, то, что происходит здесь?
Вы знаете, мне легче всего сказать было бы, что я не вправе говорить по этим вопросам в качестве уполномоченного, потому что я политикой не занимаюсь. Но как гражданин я вам могу сказать, что есть вещи в нашей стране, которые меня беспокоят, политические вещи. Но назвать наш режим тоталитарным – это сильное преувеличение. Потому что сейчас наша страна живет совершенно по другим законам. Проблема, скажем, массовых митингов и демонстраций, она решается совершенно по-другому, чем это было при товарище Сталине или при коммунистическом режиме. Проблема свободы прессы, вот мы с вами сидим и беседуем, и я думаю, что мы оба пойдем спокойно домой, хотя сказать, что у нас полная свобода прессы, нельзя. Короче говоря, у нас существуют очень серьезные проблемы, которые связаны, с одной стороны, с робостью нашей власти и большой опасливостью относительно того, что слишком много свободы в слишком короткий период времени приведут к возвращению хаоса, который был на рубеже 80-х, 90-х годов.
При этом все время кивает на Украину.
Эта проблема существует, она реальна, но она преувеличена. И вторая проблема в том, что мы просто находимся в той стадии общественного сознания, общественного настроения, общественного восприятия, когда определенная дозированность свобод и государственного дирижизма, по-видимому, все же на некоторое время необходимо. Эстетически это мне не нравится. политически я не могу этого не признать.
Владимир Петрович, а вас вообще не настораживает то, что как-то в последнее время нападают на журналистов и убивают их, когда нападают на правозащитников и избивают их? Это вообще это какая-то тенденция стала? Кто-то кого-то пытается запугать? Ваше мнение?
Уважаемая Марьяна, мое мнение на этот счет даже несколько более пессимистичное, чем ваше. Я не считаю, что в России сейчас эксклюзивно нападают на правозащитников, журналистов или людей каких-то других вот таких чувствительных профессий, хотя, разумеется, уровень этих нападений совершенно неприемлем. И власти, конечно, должны быть давно уже озабочены. Я просто лично президенту об этом говорил и об этом писалось. А проблема сложнее. Проблема в уровне терпимости общества как такового. Потому что наше общество нетерпимо. Наше общество очень плохо воспринимает любое несогласие, будь то бытовое несогласие, вообще человеческое поведение нестандартное какое-то, то, которое не вписывается в его, так сказать, понятие, в его кругозор. Посмотрите на любую отрасль нашей жизни. Как что-то получается по телевидению, что не нравится другим гражданам? Одна реакция, не переключить трубу, а запретить. Вы говорите, убивают журналистов. Моих друзей убивают, потому что Юра Щекочихин – это мой близкий, давний друг, и я хоронил его. А что, в нашем бизнесе меньше убивают людей? Что у нас, заказных убийств, что ли, нет? Убивают людей бытовухи. Люди сидели, может быть, родственники или друзья, и потом вдруг начали драться топорами.
То есть вы склонны сравнивать вот эти убийства?
Я склонен не сравнивать, я склонен не разъединять и не выделять какие-то отдельные вещи, которые ближе просто к нам по профессии, по человеческим качествам, по людям. Разве убийство заместителя, там, председателя одного из крупнейших банков это терпимо? И так далее, и тому, да просто простого человека на улице. Убийство за то, что он там прикурить не так дал, это терпимо?
Так и что делать-то? Как вот, можно повышать вот, уровень толерантности, терпимости?
Тот же самый Лев Александрович, вполне возможно, я не знаю результата, пострадал из-за той деятельности, которой он занимается, политической или правозащитной.
Ну так и что, надо с этим как-то смириться
с этим и жить? С этим надо не смиряться, но с этим нам придется жить, потому что времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот надо в этих временах постараться прожить так, чтобы хотя бы через 10 лет, хотя бы через 15 лет другие люди сказали, да, они прожили так, что стало меньше нетерпимости в обществе, больше понимания, больше желания существовать вместе, несмотря на различия. Это большой исторический процесс, в котором мы живем, и которому уполномоченные стараются по мере сил помогать.
Это был фрагмент программы «Человек имеет право», которая выйдет в эфир на волнах Радио Свобода 11 апреля. Автор программы Марьяна Тарачешникова, специальный гость, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода», новости.
При землетрясении в центре Италии погибли более 150 человек. 1500 получили ранения. Совет Безопасности ООН в понедельник не принял никакого решения в связи с запуском ракеты с Северной Кореей. В Коммерческом суде Москвы сегодня продолжится процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице Ирака, Багдаде, жертвами серии взрывов стали по меньшей мере 37 человек. Сомалийские пираты за последние три дня захватили в Индийском океане 5 иностранных судов. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хиллари Клинтон встретилась с журналистами Радио Свобода и ответила на их вопросы.
Комментарии экспертов.
Захочет ли Россия услышать призыв Барака Обамы к ядерному разоружению?
В блогах Свободы.
Журналист Ирина Лагунина своими глазами видела, как празднуют юбилей НАТО.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Технико-медицинское отделение НИИ электромеханики, единственный в России производитель рентгенографов и маммографов, оказалось на грани банкротства. За поставленное учреждением Московской области оборудование ТМО не заплатили 32 миллионов рублей. А кроме того, предприятие остается без государственных заказов. И с 1 апреля в неоплаченный отпуск были отправлены все 150 сотрудников. ТМО НИИ-М в свое время победила на конкурсе на поставки такого оборудования в регионы по общенациональной программе «Здоровье». Петербург. Суд Петроградского района отказал матери погибшего в Чечне солдата в выплате 100 тысяч рублей. Вадим Чугунов погиб в 2000 году. По закону о борьбе с терроризмом, членам семей погибших участников контртеррористических операций положена выплата 100 тысяч рублей. Дина Чугунова обратилась в суд полгода назад, а до того, так же, как и еще 15 семей, долго добивалась выплат. О существовании такого закона родители погибших узнали лишь в 2005 году. Официальная причина отказа – давний срок гибели военнослужащего. Дина Чугунова готовит иск в городской суд, а также кассационную жалобу. Ее сын Вадим служил в 6-й роте Псковской дивизии ВДВ, посмертно награжден орденом мужества. Москва. Мосгорсуд вынес оправдательный приговор в отношении 5 подростков, обвинявшихся в покушении на убийство по мотиву национальной вражды. Приговор вынесен на основании единогласного оправдательного вердикта присяжных. Следствие утверждало, что 14 октября 2007 года подсудимые напали на граждан Узбекистана и Таджикистана и нанесли им тяжкие телесные повреждения. Потерпевшие остались живы, потому что им была оказана своевременная медицинская помощь. Петербург. По нескольким искам от бывших кандидатов расследуются факты массовой фальсификации в ходе муниципальных выборов в марте этого года. Первое уголовное дело было возбуждено в отношении сотрудника избирательной комиссии, а затем и в отношении председателя окружной участковой избирательной комиссии муниципального округа Комендантский аэродром Юрия Невзорова, рассказал в телевизионном эфире представитель следственного управления прокуратуры города Сергей Капитонов.
В ходе следствия установлено, что 1 марта Невзоров, находясь на избирательном участке муниципального образования Комендантский аэродром с целью фальсификации избирательных документов внес отметки о голосовании за конкретных кандидатов в 200 избирательных бюллетенях, после чего положил их в избирательные урны.
Москва. В столице будут организованы парковки, предназначенные только для малолитражек, а на обычных стоянках будет резервироваться 15% стояночных мест для маленьких автомобилей. Поддерживая программу распространения малолитражек, столичный мэр подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выдачу водителям таких машин бесплатных топливных карт. На год выделяется еще почти 75 миллионов рублей. Это позволит выдать топливные карты номиналом 24 тысячи рублей более чем 3 тысячам владельцев новых малолитражек. Новости Москвы и Петербурга. 7 апреля. Вера Володина.
А сейчас городской репортаж в программе «Время свободы». В Петербурге становится все больше бездомных. В связи с кризисом люди теряют работу и возможность снимать жилье. Число обращений в петербургскую благотворительную организацию по поддержке бездомных «Ночлежка» за последнее время увеличилось на треть, рассказывает Татьяна Вольская.
По данным организации «Ночлежка», армия бездомных в Петербурге стремительно растет. В основном в «Ночлежку» обращаются граждане из других регионов России, которые проживали в городе без регистрации, а теперь из-за кризиса попали под сокращение и потеряли работу. Человек, не имеющий регистрации, не может встать на учет на бирже труда, не имеет права получать пособие и медицинскую помощь. Найти легально новую работу без прописки также нельзя. Беда в том, что по сравнению с бывалыми бездомными, новые бездомные оказываются совершенно растерянными и беззащитными, часто даже теряют документы, а без них они лишаются и возможности вернуться домой. На треть увеличилось число только тех, кто обратился за помощью впервые, говорит председатель организации «Ночлежка» Максим Егоров.
В два раза фактически увеличилось количество вот этих справок на проезд, потому что люди, которых мы не можем зарегистрировать, то есть люди, которые имеют регистрацию в другом регионе, но которые, например, потеряли документы и хотят уехать себе домой, их число увеличилось в два раза. В основном это люди, которые работали здесь, потеряли работу и хотят вернуться. Ситуация такая, что человек без паспорта, он не может даже в кассу пойти билеты купить. У нас разработана такая форма, но фактически это просьба, чтобы человека вот пустили в поезд. Там есть его фотография, то есть написано, что справка выдана со слов. Человек идет с этим документом в кассу, покупает билет и едет. А если у него средств вообще нет, то он с этим документом договаривается уже с контролерами на электричках.
Стоит отметить, что бездомные из бывших советских республик – это совсем другая категория. Речь идет только о россиянах.
Они могут к нам прийти, там поесть, одеться. То есть вот эти вот проекты, направленные на поддержание жизнедеятельности, они без ограничений совершенно. А вот система учета, регистрация, она только на россиян расписана. И вот эти цифры, которые мы приводим, это все про россиян. Мы их видим и в палатке, например. У нас же два пункта обогрева, вот эти палатки стоят. Палатка, которая стоит на Ростанной 1, при норме 40 человек, вот у себя там 75 человек ночевало. И это люди, которые там месяц назад, там неделю потеряли работу. То есть они с мешочком, у них своя еда, они чисто одеты. Ну вот им негде жить, потому что они уже не могут платить за комнату там или за общежитие, которое они снимали, потому что у них нет работы.
Специалисты уверены, что этим людям надо помогать очень быстро, иначе они прочно осядут на социальном дне или погибнут.
Проблема в том, что, во-первых, ну, в отличие от бездомных со стажем, они вообще дезориентированы. То есть они не знают, там, где какие столовые, где можно поесть, где можно переночевать, где там какие подвалы открыты, закрыты. То есть это же все с опытом жизни на улице появляется, там, знание эти. А эти люди, ну, то есть они могут легко стать там и жертвой там насилия, их могут обокрасть и так далее, и так далее. То есть хорошо, что они до нас дошли, а те, кто не дошел, их существенно больше. Ребята, которые работают, социальные работники, и на автобусе, и в палатке, они говорят, что это вот совершенно новые люди, которые видно, что они еще вот не знают этой уличной жизни и выглядят совершенно вот нормально.
Но если им не дать возможность мыться, регулярно питаться, они быстро приобретут совсем другие привычки и, возможно, будут потеряны для общества. К сожалению, по словам Максима Егорова, на 10 тысяч бездомных, которые являются бывшими петербуржцами, в городских приютах имеется всего 300 коек, а социальных служб, рассчитанных на иногородних бездомных, просто не существует. Хотя проблема эта родилась не сегодня, говорит консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Поскольку Питер является серьезным транспортным узлом, поскольку достаточно крупный город, то, естественно, в этом городе больше немножко бездомных, которые ранее в Питере не проживали, не имели здесь регистрации. Исследование показало, что существуют несколько разные условия проживания для бездомных в разных регионах. Питер отличается тем, что по сравнению с, скажем, другими регионами, где проводилось исследование, у нас доля тех, кто живет у знакомых и друзей, несколько выше.
А значит, выше и доля скрытой бездомности, которая рано или поздно выходит на поверхность. Есть и еще одна тенденция. Среди бездомных стали появляться люди с высшим образованием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
На триллион долларов государственные расходы превысили доходы бюджета в первой половине финансового года. Почти треть этой суммы – экстренные расходы на поддержку финансовых учреждений. За год сумма дефицита, по прогнозам экспертов Конгресса, может достичь 1 800 000 000 000 беспрецедентной суммы. В бюджете на будущий год, предложенном администрацией Барака Обамы, предусматривается удваивание дефицита за счет новых расходов на стимулирование экономики и осуществление реформы системы здравоохранения, которая, по словам президента, в долгосрочной перспективе добавит конкурентоспособности американской экономики. Резкий рост дефицита бюджета, впрочем, тревожит многих законодателей, опасающихся, что Соединенные Штаты взваливают на себя непосильные долги. Кое-кто из скептиков предупреждает, что долги США в процентном отношении все больше и больше напоминают долги развивающихся стран. Смертность на американских дорогах упала до самого низкого за 48 лет уровня. 37 тысяч человек погибли в прошлом году в результате аварий, на 9% меньше, чем годом раньше. По словам специалистов, главные причины – меньшее число автомобилей на дороге, автовладельцы проводят почти на 4% меньше времени за рулем и рост популярности ремней безопасности, пренебрежение которыми стало значительно более накладной привычкой во многих штатах, повысивших штрафы за отказ от использования ремней. Ожирение становится болезнью малышей, предупреждают американские медики. Согласно масштабному исследованию, среди 4-летних американцев 20% каждый пятый страдает ожирением. Наиболее распространена проблема среди детей индейцев. Около 30% из них страдают от лишнего веса. 22% детей афроамериканцев подвержены ожирению. Пытаясь объяснить феномен, эксперты говорят о генетической предрасположенности и о низких доходах, которые ограничивают доступ многих семей из числа этнических меньшинств к овощам и фруктам. Эта проблема может иметь гигантские последствия через несколько десятилетий, когда меньшинства станут большинством в Соединенных Штатах. Пентагон дает право журналистам освещать то, что им запрещалось освещать почти 20 лет. Журналистам разрешено присутствовать на траурных церемониях, которыми встречают останки американских солдат, погибших за рубежом. С подробностями Владимир Морозов.
Гроб с телом погибшего за рубежом солдата обычно доставляют на военно-воздушную базу «Дувр» в штате Делавэр. В этот раз, если не считать присутствие двух десятков репортеров, процедура шла по заведенному порядку. Для встречи останков погибшего на взлетном поле собрались его родственники. Военный капеллан майор Клавенс Нойл читает короткую молитву. 8 солдат в парадной форме и белых перчатках несут гроб от Боинга 747 к машине. Тишину нарушают только щелчки фотокамер. Как отнеслись к присутствию репортеров на траурной церемонии другие родители? Говорит Карен, мать погибшего в Ираке лейтенанта Кена Балларда. Я хочу, чтобы мою скорбь разделила вся страна. Люди должны знать имена погибших солдат. Кен был моим единственным сыном. Его уже не вернешь, но мне было бы немного легче от того, что другие тоже видят почетный караул, который встречает останки моего сына. После разрешения Пентагона последнее слово остается за семьей погибшего. Именно у нее должен спросить разрешение репортер, который хочет участвовать в траурной церемонии. Первой этой скорбной чести удостоилась семья Майерс из города Хоупвелл, штат Вирджиния. Майерсы дали журналистам разрешение, но предупредили, что не будет никаких интервью, и их самих фотографировать не нужно. 30-летний сержант Филипп Майерс погиб 4 апреля этого года, подорвавшись на мине в афганской провинции Хелманд. Новый порядок не одобрил капитан в отставке Винс Рангел. Когда они прибывают на самолете, им оказывают все положенные погибшим почести, как и солдатам из моего взвода, которые были убиты во Вьетнаме. Зачем нужны журналисты? И без них семья и друзья знают имена погибших, которые никогда не были для них просто гробами, обернутыми в американский флаг. Запрет на присутствие журналистов ввел президент США Джордж Буш-старший в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Власти объяснили запрет стремлением оградить членов семей погибших от назойливого любопытства посторонних людей. Но критики тут же заявили, что цель Белого дома – ограничить информацию о военных потерях. И вот правительство Барака Обамы сняло запрет. Трем членам семьи покойного, где бы они ни жили, перелет до военной базы «Дувр» для участия в траурной церемонии, как и прежде, оплачивает Пентагон.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов, редактор Надежда Перцева, автор ведущий Михаил Соленков. В 12 часов у нас в эфире будет программа «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии. Марк, какие темы будут в вашей программе?
В программе «Свобода в полдень» прямой эфир из Хамовнического суда Москвы, где сегодня возобновится суд по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Гособвинение усиливает свои ряды, адвокаты заявляют новые ходатайства. Прорыв в области высоких технологий, реальность это или миф? Попробуем ответить на такой вопрос в связи с отмечаемым сегодня 15-летием интернета в России. Международное рейтинговое агентство пишет, что Россия подходит к этой дате лишь на 75-м месте в мировом рейтинге по уровню развития высоких технологий.
Спасибо, Марк. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Холодная война канула в прошлое.
Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным и местным органам власти.
Зафиксирован старт баллистической ракеты, спутника.
Четверо антифашистов остаются в 79-м отделе
премьер-министр
милиции.
Премьер-министр Дании Анас Фурасмусен подал в отставку в связи с избранием его на должность генерального.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный.